30 июля. Наша долина в 5:30 утра уже была залита ярким солнечным светом. День добрый, день добрый, день добрый, день добрый, леса и поля. Хотелось петь от приподнятого настроения. День будет хоть и жарким, но солнечным и чудесным. За погодой, природой и лагерем я легко наблюдаю из потолка моей тесной палатки, что сделан из прозрачной сеточки. Удобно, не нужно вылезать из нагретого теплого спального мешка, расстегивать всю мокрую от росы палатку с кучей молний и выкарабкиваться наружу. 6:00. Медитация. Снова попав в завораживающую гармонию света, цветов, красок и звучание постоянно движущихся сфер 12-го обертона астрала, я только мощным волевым усилием сознания смог заставить себя опуститься на уровень вибраций 4-го обертона и буквально кувырком полетел в черную дыру раздвинувшегося пространства. Конечно же, разница между этими двумя уровнями реальности просто шокирующая, и не всякое сознание способно выдержать такую резкую перемену вибраций. Но работа есть работа. Над нашим лагерем уже вовсю работали 4 серебристых облака овальной формы, и от каждого к одной из граней пирамиды шел луч одной из частей спектра. Иногда он был смешанным, например, желто-зеленым или розово-синим, затем снова становился чистым и искрящимся. Скользя по граням пирамиды, лучи смешивались в круге вокруг ее основания, но к каждому из участников снова подходил лишь только луч определенной части спектра. Облака не стояли на месте, а все время кружили над поляной на высоте 10-15 метров. Затем из центра пирамиды, где медитировал я, вертикально вверх ударил, словно прожектор, мощный луч, сначала серебристо-голубой, а затем ярко-синей энергии, который, устремившись ввысь, образовал высокий и красивый столб света, переливающийся золотистыми искорками на фоне пасмурного неба. Я даже почувствовал внутреннее удовлетворение от своей работы, от собственной сопричастности к чему-то единому и прекрасному и бесконечному. Я подплыл к этому столбу света и вошел в него, и исчез, полностью растворившись в своем высшем «я». Очнулся уже в своей пирамиде. Что там со мной происходило, не помню. После гимнастики мы оказались на вершине громадного и очень пологого склона, залитой золотисто-голубым сиянием долины. Я стою со своим посохом впереди, а сзади меня наша группа, но гораздо более многочисленная, человек 35-40, в белых и неоново-фиолетовых одеяниях. Деревьев нет, под ногами ярко-изумрудная трава. По всему склону чашеобразной долины расположилось огромное множество таких же групп людей в белом, человек по 30-40 в каждой группе, среди которых сразу отличались высокие, сияющие фигуры ангелов. Одни фигуры стояли ниже нас по склону, другие — на одном с нами уровне. Сотни тысяч людей в белом и сотни светозарных ангелов заполнили все склоны долины чуть ли не до самого ее дна, довольно глубокого. Вместо равнины внизу клокотали колоссальные потоки энергий различных цветов и оттенков, от серо-бурой до желто-глинистой. Это очень напоминало кипящий котел с каким-то варевом. Я понял, что внизу земля, хотя сам глобус ее едва улавливался из-за густых потоков энергии. Мы все молча стояли и смотрели в ожидании чего-то. Голос, раздавшийся откуда-то сверху, произнес: «Начало первого акта преображения. Зрите и запоминайте». Затем у меня сильно закружилась голова. Мы с вами все вместе снова стояли на поляне. Сразу после гимнастики, по прибытии в лагерь, Орис, прихватив тетрадь, отправился под грушу и написал там стихотворение, которое назвал «Астровыход». Стихотворение Ориса «Астровыход». «Душа взлетела и застыла в потоке дивной красоты, которую давно забыла в водоворотах суеты. Хрустальный воздух тих и светел, и серебрятся купола, играют возле храмов дети, и небо синь белым-бела парит в потоках изумрудных большое множество людей, но нет там ни толкучек людных, ни, как у нас, очередей. Дома, похожие на ульи, покрыты зеленью садов. Казалось, что они уснули и странствуют средь дивных снов. Все радостно, светло, открыто, в любви купается земля, а на лугах, зарей умытых, сверкают капли хрусталя». Анаэлла с Тригордием после завтрака, овсяной каши и вермишелевого супчика отправились к озерку у солдатского домика на рыбалку. Радаэна с Веллой к роднику на стирку. Ваул с книжкой Ориса «Странствие души» и пакетиком ушел в горы посмотреть, есть ли грибы, а может быть, решил просто уединиться от всех. Как я его понимаю, полюбоваться красотой гор, лесов и панорамой морского побережья с высоты 1200 метров. Он вчера рассказывал о своих ярких впечатлениях после подобной прогулки в полном одиночестве. Я же, по совету Ориса, отправилась за близлежащие два холмика и попыталась трансмутировать энергии нижних чакр в энергию более высокого качества, сначала читая предварительно написанный текст, а затем сжигая в огне вместе со смыслом написанного все свои вспышки и эмоции, все то, что мешает мне по утрам медитировать на свет. Надо сказать, что чувствуешь себя после такой процедуры очень легко, как будто почистили тебе и мысли, и душу, и все органы внутри. Когда я вернулась, все сидели на надувных матрацах под грушей, где разгорелась настоящая дискуссия по поводу миров и антимиров, света и тьмы, об иерархах и их роли в сотворении человека на земле. Орис снова вынужден был поставить в некоторых сложных вопросах точки над «и». Согласно главному закону эволюции, в мире все должно находиться на своем месте, выражаясь всеобщим множеством в полную гармонию и стремясь к устойчивому единству. Миры — это не только Вселенная с галактикой, в которой наша Солнечная система выполняет разве что роль клетки. Миры — реальности — это еще и антимиры, антивселенная. На разных уровнях божественного бытия и вибраций существуют отдельные иерархии, которые четко различимы между собой по характеру и энергоинформационному уровню выполняемых ими функций. звездная, у нас солнечная, галактическая и вселенская. Между ними находится множество промежуточных подуровней, выполняющих роль посредников в сложном процессе спускания различных типов энергии сверху вниз. Мне не хотелось бы погружаться в перечень всех этих соподчинений, чинов и должностей, потому что это неинтересно и, как сказал брат Албелик, представляет собой совершенно иные формы духовных взаимоотношений, чем те, которые мы можем себе представить. Поэтому скажу лишь, что каждому энергетическому уровню мироздания соответствует свой собственный логос со своей собственной иерархией. Ваул, а какой иерархической ветви принадлежим мы, люди Земли? Орис, это очень сложный вопрос. Но если вкратце, то схема снизу вверх выглядит примерно так. Земля с многочисленной иерархией планетарного логоса. Солнечный логос со своей иерархией планетарных сил. Логос звездной системы Сириуса с еще более обширной иерархией. Логос звездной системы Большой Медведицы, иерархия семи великих космических сущностей. Логосов семи звезд. Логос галактики Млечный Путь. Логос Вселенной. Сверхсознание Первоистока. Совет 12 сотворцов. Первопричина всего. Символически взаимоотношения между этими космическими уровнями сознаний можно до бесконечности приближенно сравнить с более понятной для нас схемой «воплощенная личность» планетарный логос Земли, фрагментированное сознание души аспекта – солнечный логос, сознание души аналога – логос Сириуса, индивидуальный космический дух – семь звезд созвездия – Большая Медведица, монада – галактический логос. Далее о более высоких символах мне просто бесполезно вам даже говорить, потому что наша Вселенная – не батон, состоящая из биллионов галактик вместе с биллионами других вселенных, составляют всего лишь одну супервселенную – Орвантон, которая также является всего лишь седьмой частью единой большой Вселенной. Хавона и так далее, до бесконечности. Ваул, просто потрясающе и невообразимо, и на каком же из этих уровней находится сознание воплощенного человека? Орис, импульсное кольцо души каждого человека вырабатывает информацию, которая через обширную сеть душ-аналогов и индивидуальных космических духов идет в чашу общего сознания мира и антимира, именуемую цивилизациями космоса, кольцом великого свечения. Это кольцо представляет собой также энергетический барьер, который разграничивает развивающиеся совместно миры и антимиры. Его можно сравнить с колоссальной живой клеткой, постоянно размножающейся делением на две дочерние особи. Видимые галактики, звезды, планеты – это физический план кольца. Кольцо великого свечения устроено по принципу не зеркальной, а относительной симметрии. Чем чище, объективнее и выше сознание – тем больше его вклад в чашу общего сознания, и тем лучше его карма. Хотя, в принципе, карма не бывает плохой или хорошей. Карма – это просто карма. Она или есть, или ее для данного типа реальности уже нету. Жизнь в том примитивном понимании, как ее трактуют люди, не возникает из чего-то или кого-то. Она просто существует до тех пор, пока существует кольцо великого свечения. Бог истинный, а не тот, что по невежеству своему придумали люди. Это сверхгигантское суперсознание этого кольца. Все другие иерархии высшего разума представляют собой как бы единый организм творения, различные планы бытия и уровни сознания. Так звезды представляют собой силовые узлы организма Бога, его энергетический каркас, наподобие системы акупунктурных точек человека. Их можно также сравнить с подстанциями, передающими энергию от истока на периферию. Если же говорить о людях, то ступень, занимаемую нами на лестнице космической иерархии, можно сравнить разве что с уровнем сознания клетки костной ткани физического организма. Кольцо великого свечения находится в постоянном движении и динамике. В нем неизменны только великий закон и закон изменений. Точно так же, как человек осознает самого себя, так и кольцо полностью осознает самого себя во всем своем бесконечном многообразии. Оно развивает свои потенции, включаясь в ритм природы еще большей масштабности, впитывая ее энергию и вырабатывая материю наивысшего порядка. Благодаря этому кольцо великого свечения получает возможность самовоспроизводства. Когда кольцо делится, из него выходят два аспекта божественного суперсознания. Появляются два новых первичных кольца, эволюция которых, как возвратное движение к самому себе, начинается с формирования биллионов типов реальностей физического плана, а затем биллионов видов и типов разума. Божественное суперсознание уходит, трансформируясь на еще более непостижимый для нас уровень, лишь только тогда, когда оно создало вокруг себя энергоинформационный потенциал, равный, как минимум, его собственному. В это время кольцо обладает самой мощной энергетикой. Точно так же, как биополе человеческого организма порождает два вращающихся в противоположные стороны энергетические центра Муладхару и Сахасрара чакру, энергополе божественного вселенского сверхсознания формируется с помощью энергетики мира и антимира. Фероксанта. Как же разобраться во всем этом? Может, можно как-то попроще представить все, чтобы не путаться во всех этих символах? Орис. Можно, конечно, и попроще. Но тогда все вышесказанное приобретает несколько иной оттенок, которые многие могут неправильно интерпретировать, потому что любое упрощение ведет к искажению информации, хотя я и так уже упростил до нельзя. Итак, в пределах иерархии нашей Вселенной существует правило, согласно которому все цивилизации, достигшие определенного уровня развития и космического сознания, объединяются в несколько самостоятельных формирований, два из которых на языке человеческих понятий можно условно назвать как «светлое кольцо» и «темное кольцо». Под кольцом я имею в виду такие земные понятия, как «содружество», «объединение», «цельное образование» и тому подобное. Все вибрационные уровни и энергоинформационные структуры космической иерархии общаются между собой на ментально-астральной основе, телепатемами, которые практически мгновенно переносятся по соответствующим им уровням вибраций из одного края галактики в другой. Я надеюсь, вы понимаете, что никаких краев, как и линейных расстояний, на самом деле во внепространственном и вневременном континууме просто не существует. Каждая более высокая вибрационная ступенька иерархии играет роль плюса для нижеследующего уровня, чья иерархия, в свою очередь, также играет роль плюса для плана, находящегося ниже ее вибрационного уровня, и так далее. В любой природе и материи плюс всегда развивает ее потенции, а минус выполняет защитную функцию, чтобы ее саму не сжег ее же плюс. Мне проще всего это продемонстрировать на примере человеческого организма. Без компенсации энергии сахасрара чакры вибрациями более грубых энергий нижних центров человек просто не смог бы существовать на физическом плане, так как у сознания не было бы главного механизма чувствования, позволяющего ему правильно ориентироваться в пределах диапазона волн физического плана. Еще структуру мироздания можно сравнить с принципом сферы или кольца, находящейся в другой сфере или кольце, когда бесчисленные малые сферы служат органической, составной частью большой единой главной структуры. Такова же, кстати, и система развития высшего разума. Главное в творчестве Бога – стимуляция эволюции, чтобы каждое сознание любого уровня, входящее в кольцо великого свечения, уравновешивало другое, и чтобы все уровни постепенно поднимались до уровня его божественного сознания. Ваул. И никаких звездных войн в нашем понимании там нет. Это мы уже поняли. На каких же тогда принципах строятся взаимоотношения двух сторон, чьи интересы или взгляды на данную любую проблему, мягко говоря, не совпадают? Орис. Лично у меня я имею в виду мой собственный опыт познавания тонкого мира, сложилось впечатление, что в космосе царит атмосфера полного доверия к партнеру, так как каждый может видеть истинную сущность другого, которую нельзя ничем скрыть или приукрасить. В зависимости от силы и качества энергии сущности, она занимает в иерархии то или иное место и несет ту или иную меру индивидуальной ответственности. Поле творческой деятельности выбирается каждой сущностью, фрагментированным сознанием, душою-аналогом, космическим духом и так далее, совершенно самостоятельно и зависит от полного осознания ею своей наибольшей полезности в общем деле. Никаких начальников в нашем примитивном понимании во вселенской иерархии нет, но есть закон, которому подчинены абсолютно все. Для своей жизнедеятельности высшие космические сущности пользуются так называемой нулевой энергией кольца великого свечения или энергией вакуума. Из нее усилиями воли и мысли высшего разума строятся все пространства и типы единой реальности. Иерархии различных уровней и типов реальности способны конструктивно, энергетически и информационно оструктуривать свои пространства в миры обитаемых в них высших и низших цивилизаций – звезд, галактик и так далее.
Велла, Орис, дорогой, не мог бы ты написать и что-нибудь о Шамбале? Ведь учение Агни-йоги было дано людям, вознесенными учителями, именно оттуда.
Орис, Шамбале и контактам с ее учителями мною уже посвящена целая отдельная книга, но, к сожалению, она пока что еще не издана. Если же написать очень кратко и просто до неприличия упрощенно, то можно сказать, что этой духовной структуре на Земле присущ тот же принцип иерархии, что и для более высоких энергоинформационных уровней. Все иерархи земной Шамбалы еще обладают возможностью, так или иначе, проявиться в физическом человеческом теле. Они находятся на таком уровне развития, что еще нуждаются в энергии звезд, потребляя извне не нулевую энергию, как космические иерархии, а энергию солнечного логоса, могущественной духовной сущности, воплощенной в виде звезды, которую мы называем Солнце. Кстати, по опыту общения с некоторыми из них, я знаю, что ни в еде, ни в питье у них нет необходимости, как это представляют некоторые люди, пишущие мне письма, так как совокупная энергия Солнца, состоящая из 12 лучей чистых качеств, самая лучшая еда, стабилизирующая эволюцию не только этих земных учителей, но и нас с вами. Солнце, как и любая звезда, также является местным законодателем ритма. Его излучение дает сознаниям окружающего космоса возможность векторного продвижения по эволюционной лестнице либо вверх, либо вниз. В тени вектор силы идет по кругу, а на свету вектор стимулирует развитие сознаний по спирали эволюции. Температура показывает силу взаимодействия ритмов, а свет звезды отражает уровень температуры. Человек меняет свой ритм жизни по Солнцу, оно по галактике и так далее. Чем выше уровень иерархии, тем реже ее ритм, но зато больше сила ритма и его амплитуда. Чем ниже план, тем он плотнее, и, значит, тем чаще ритм и слабее амплитуда. Со сменой ритма меняется и качественность вибраций плана. Если бы не существовало иерархии, трансформирующей могущественные космические ритмы в более щадящие наподобие фильтра, то вселенский ритм божественной сущности просто парализовал бы физический план. Но я снова возвращаюсь к структуре Шамбалы, на самой высокой иерархической ступеньке которой находится космическое существо с сознанием планетарного логоса Земли. Его космическая должность — Господь Мира, а его космическое имя — Саната Кумара. Эта сущность несет персональную ответственность за все аспекты эволюционного развития Земли и всех ее четырех царств природы, а он, в свою очередь, подчиняется семи планетарным логосам, представляющих собою семь центров сил нашего солнечного логоса. Ему, Санате Кумаре, а вернее им, потому что планетарный логос представляет собой три планетарных духа, или троицу в ее высших, для людей, аспектах, подчиняются три плюс еще три других Будды действия. Христос, Господь Майтрея, а также Ману и Махачухан, которые работают одновременно на двух эволюционных направлениях – экспериментальном и основном. Эти три сущности иногда еще называют «тремя кумарами». В их непосредственном подчинении состоят семь владык и владычиц кармы. Фероксанта. А что, есть и владычицы кармы женского пола? Орис смеется. Нет, Фероксанта, там нет ни мужчин, ни женщин. Есть аспекты, которым свойственны определенные качества, которые в человеческих понятиях ни с чем, кроме как с мужским и женским началами, нельзя сравнить. Имена шести владычиц – Виста, Афина, Гуань-инь, Порция, Богиня Свободы и Нада. Они тесно и согласованно взаимодействуют с великим божественным координатором. Мне его имя неизвестно. Но семь владык кармы не следует путать с владыками лучей, находящихся в соподчинении у одного из трех Будд. Их имена – Иисус, Эль-Мория, Илларион, Сен-Жермен, Кутхуми, Павел Венецианец и Серапис Бей. Все, достаточно. Уже 15:10. Всем готовиться ко сну. Орис включил магнитофон, и мы под музыку Моцарта, Шопена, Вивальди и Штрауса ушли в реальности других типов, то есть уснули. После сна под грушей бурно обсуждали все приходящие на ум идеи по поводу организации в будущем году нашего ашрама. Тема захватывала, и поэтому Орис сдерживал всех. Постепенно разговор снова зашел о конфликтных ситуациях в космосе, о происках тьмы, о карме. Ваул. Ладно, с иерархией мне более-менее ясно. Но что же поконкретнее, если можно, представляют собой оба кольца, о которых ты написал нам перед сном? Орис. Можно и конкретнее. В состав Светлого кольца входят 17 цивилизаций из созвездий Дельфин, Лебедь, звездного скопления Плеяды, созвездий Андромеды, Большой Медведицы, Льва, Волосы Вероники и многих других, имеющих различные формы существования материи и уровни развития космического самосознания. Ведущая Лига Кольца – Лига Ариадмов. Кстати, надо иметь в виду, что на космической карте таких названий и конфигураций созвездий просто не существует, потому что они характерны лишь для данной физической реальности. Даже в параллельных других физических реальностях также нет наших земных названий. Это вносит большую путаницу в общение с сознаниями других реальностей. Например, ближайшая к Земле цивилизация Светлого Кольца занимает точку в трехмерном пространстве на пересечении линий, проведенных между Эпсилон Кассиопеи и Бета-близнецов, а также между Альфа Волопаса и Бета Возничего. Но их там просто нет, потому что наши звездные карты составлены без учета форм и искривлений пространства, и, конечно же, их нельзя считать верными, а уж пользоваться ими и подавно нельзя. Наша Вселенная во многих эзотерических источниках именуется ориенталистской, потому что сокровенный центр ее, вернее, того, что мы способны объять нашим мысленным взором, созвездие Орион. Именно оттуда наша планетарная система и ее сознание, планетарный логос, получают духовные лучи и живительную энергию. Обычно, когда говорят об Орионе,
то имеют в виду две самые яркие звезды этого созвездия
— Ригель и Бетельгейзе.
И мало кто обращает внимание на так называемый пояс Ориона, три звезды поменьше, очень близко расположенные друг от друга. Это они являются истинными духовными путеводителями нашей Земли, как духовной сущности, а также всего человечества. Цивилизации этих звезд входят в одну из лиг Светлого кольца. Кроме лиг, все космические цивилизации внутри своих колец объединяются еще и в многочисленные коалиции, каждая из которых занимается в космосе выполнением каких-то конкретных задач или функций. Программа каждой цивилизации во Вселенной индивидуальна и представляет собой определенную, строго функциональную энергоинформативную деятельность. Это происходит так же, как и в человеческом организме. Почки, например, никак не могут выполнять роль гениталий, хотя и относятся к одной функциональной системе. По таким же законам функционируют в теле Бога все галактические цивилизации, вырабатывая для его организма Вселенной те или иные вещества или энергии, нарабатывая каждое свою, как органы в организме человека, волновую структуру энергоинформативных полей, необходимых для взаимосвязанной, отлаженной единой программы жизни галактики и Вселенной. Внесенный сознанием любой из цивилизаций в отлаженную работу всех разумов галактики мощный дисбалансирующий энергетический всплеск ведет к автоматическому выведению и отторжению данного испорченного сознания, как патологического, на каком бы уровне оно ни находилось. Такое сознание не уничтожается, так как во Вселенной ничто не уничтожается, а лишь временно переводится в режим функционирования на несколько порядков ниже для дальнейшей доработки, исправления и совершенствования в более примитивных условиях существования, напоминающих земные или еще хуже. Абсолютно все люди, населяющие нашу планету, это бывшие сознания, члены иных космических цивилизаций, стоящих по своему уровню развития на очень разных ступеньках эволюции. Сознание отдельных различных сущностей Вселенной, нарушившие законы космического развития, периодически направлялись на специально созданную высшим разумом для этих целей планету, нашу Землю, чтобы они, одновременно воплощаясь на ней в те или иные периоды ее развития, смогли постепенно самостоятельно прийти к полному осознанию своих прошлых ошибок и заблуждений, пройдя на Земле школу гармоничного, любящего существования. На Землю переведены представители различных сознаний звезд и цивилизаций галактики и воплощены в человеческие оболочки, отключенные от обмена информацией с родственными сознаниями и отторгнутые за несостоятельность от своих лиг и цивилизаций. Земная цивилизация людей отторгнута от прямого двустороннего контакта с высшими цивилизациями Светлого кольца по причине опасности заражения энергией агрессивной человеческой мысли других планетарных сознаний. Темное кольцо образовано пятью сверхцивилизациями, возглавляемыми черным конусом тьмы. Некоторые из них существуют в жидких средах, а одна имеет чешуйчатую гуманоидную форму. Это кольцо, в отличие от светлого, имеет во Вселенной две свои колонии, которые поставляют технически развитым цивилизациям темных сырьевые ресурсы и драгоценную биоэнергию. Эти колонии, так же как и Земля, развиваются в трехмерном измерении пространства, но имеют совершенно иные формы проявления в физическом мире. Ведущей лигой Темного кольца является лига Тархан, находящаяся в созвездии Гончих псов. Сюда также входят некоторые из цивилизаций созвездий Большой пес, Малый пес, звезды Ригель из созвездия Орион, некоторых пылевидных туманностей и радиогалактик. Кстати, в силу того, что для существования темных наиболее подходит энергия довольно узкого диапазона вибраций от низших до средних частот, темное кольцо вынуждено постоянно сталкиваться с решением проблемы собственного энергообеспечения, чем и вызвано то необыкновенное упорство, с каким черный конус тьмы пытается сохранить свое господство на Земле и собственное влияние на человечество, намереваясь превратить его в свою третью колонию. Не вызывает также сомнения, что если бы условия Земли подходили для существования хотя бы одной из цивилизаций, входящих в состав Темного кольца, то вопрос превращения нашей планеты в их колонию уже давным-давно был бы решен. Как видишь, Ваул, космическая колонизация не является каким-то абстрактным понятием или выдумкой писателей-фантастов, а имеет вполне реальный вариант развития отношений человечества с некоторыми цивилизациями космоса, потому что негативно относящиеся к нам цивилизации, которые усматривают в человечестве потенциальную угрозу не только собственной безопасности, но и для существования всей Вселенной, есть не только в Темном кольце, но и среди представителей Светлого кольца, с чем трудно не согласиться, учитывая нашу уникальность и непредсказуемость развития. Надо сказать, что уже в самой начальной стадии развития совместно начатого обеими кольцами эксперимента с человеческой эволюцией начались определенные неувязки и столкновения по принципиальным вопросам между представителями Светлого и Темного колец. Кроме общей эволюционной цели, цивилизации Черного конуса тьмы имели еще и свои тайные, далеко идущие планы, обеспечивающие им, в случае успеха эксперимента, огромное преимущество перед силами Светлого кольца. Смысл этих замыслов базировался на следующем. Духовные сущности темных в своем большинстве являются классом ангелов, отставших в жизненной волне эволюции. Еще в предыдущий манвантарный период Луны они успели продвинуться в своем развитии значительно больше и дальше тех душ, которые лишь сейчас составляют самую передовую и прогрессивную часть нашего воплощенного человечества. Но вместе с тем они не смогли достичь в своем развитии наивысшего для этой категории космических существ уровня и сравняться с ангелами, которые были первопроходцами человечества, совершенно другого, не нынешнего, в период Луны. Уже тогда, десятки миллионов лет назад, эти сущности настолько опережали нынешнее человечество, что не могли облачиться в плотное физическое тело, как это сделали души, населяющие человека сейчас. В связи с этим они столкнулись с огромной проблемой. Находясь на полпути между ангелами, солнечными богами, которым мозг абсолютно не нужен, и человеком, которому мозг был нужен, они не могли приобрести новых знаний без использования внутреннего органа ума, физического мозга. Выход из этой ситуации был один – создать человеку физический мозг и, максимально развив его, использовать для достижения собственных эгоистических целей и получения новых знаний. Ситуация для них облегчалась тем, что высшие сущности Светлого Кольца по своей природе уже не могли общаться непосредственно с физическим существом через его мозг. А они, оперируя внутренним сознанием первобытного человека, которое в те далекие исторические времена было направлено в основном вовнутрь, могли, являясь человеку через его сознание и привлекая его внимание к его внешней форме, а не к духовному содержанию, они внушали ему, что он очень просто может перестать быть слугой высших сил и стать хозяином над самим собой, уподобившись богам, познавшим добро и зло. Они учили человека не бояться смерти и смело дерзать во внешнем мире, поскольку он сам, без помощи ангелов света, может создавать себе новые тела для проявления, самовыражения и обретения знаний. Вы должны четко себе понимать, что в космосе нет ничего более драгоценного, чем информация и энергия. Цель темных была и остается чисто эгоистической. По мере приобретения человечеством знания, накопления его благодаря собственному опыту и отложению полученного знания в ноосфере Земли, самим легко овладевать этим сокровищем и использовать его в своих собственных корыстных целях. Знание же всегда доставалось и достается человечеству ценой неимоверных страданий, испытаний, усилий и ошибок, за которые расплачиваться всегда приходится не кому-то, а именно людям. Вытаскивать каштаны из огня чужими руками – вот обычная тактика темных сил. Итак, представители цивилизации Темного Кольца все сделали для того, чтобы в ущерб духовному развитию направить сознание первых людей на объекты внешнего мира. Для этого большая часть духовной энергии любви также была направлена вовне и использована для создания мозга, гортани и системы самовоспроизведения. Все это делалось для того, чтобы извлечь из эволюции человека собственную выгоду, обретать знания по мере обретения его людьми. Всем этим темные принесли человеку боль и страдания, которых до этого просто не существовало. Но тем самым все же было достигнуто значительное освобождение человека от опекающего влияния и руководства высшими силами, что вынудило его устремиться по пути самостоятельного развития им собственных духовных сил, которые, выплавляясь из горнила ошибок и страданий, должны в конце концов привести его к высшим сферам и самостоятельно обрести мудрость, подобную любви мудрости солнечных ангелов. Ваул. Так кто же на самом деле управляет землей? Орис. Вопрос сложный, потому что надо обязательно иметь в виду подразделение коллективного сознания Земли на несколько основных уровней вибрации, способных реагировать только на импульсы строго соответствующего им уровня. Так, коллективное сознание физического, воплощенного человечества Земли активно управляется программой антимира, ведущей его не по пути слияния и духовного единения со всем, как это должно быть по закону положительного развития, а по пути конкурирующих, тиражируемых разрушительных систем, снедаемых эгоизмом и развивающихся в различных бездуховных комбинациях. Законы Вселенной — это законы, которые формируют существование в замкнутом цикле, в энергетике и собственной программе процесса эволюции любого разумного существа. Человечество же, игнорируя эти законы, обречено будет экспериментировать в хаосе своих своевольных мнений, моделируя для себя все новые и новые тупики. Пока сознания большинства людей не выйдут на прямую связь с разумными высокодуховными цивилизациями, высшими иерархами Вселенной и Земли, и не получат возможность доступа к истинным знаниям о себе и истинном пути своего духовного развития, предопределенного универсальными космическими законами, до тех пор мы не сможем обеспечить себе положительного эволюционного процесса. Мы должны осознать, что путь человека — это путь в высшие миры бесплотного существования, и возможен он только в добром, любящем отношении ко всему, что окружает человека, помогающему нам в мирном согласии и любви созреть до уровня Бога людей. Этому ускоренному осознаванию в большой степени будет способствовать предстоящий квантовый скачок и акт преображения. Темному кольцу и антикам, как его представителям, обосновавшимся на Земле, совершенно невыгодно уничтожать человечество в том несовершенном физическом виде, в котором мы сейчас пребываем. По их планам, дальнейшие взаимоотношения с человечеством должны перейти в качество довольно своеобразного, по нашим понятиям, партнерства, согласно которому они бы взяли на себя обязательства по развитию высочайшего уровня технического развития человечества, раскрыв в нашем организме все заложенные в нем потенциальные возможности, а мы бы за это гарантировали им поставку нашей биоэнергии в нужных для них количествах. Антики уверены в том, что к такому содружеству сейчас склонна большая часть воплощенного и развоплощенного человечества, которое может в значительной степени увеличиться после прохождения Земли через мощные и стремительные очистительные процессы, проявляющиеся в конце нынешнего тысячелетия в виде катастроф и катаклизмов. Главным принципом разделения космических цивилизаций и объединения их в содружество внутри вышеназванных колец является как географическое, по нашим понятиям, местоположение цивилизаций во Вселенной, так и совпадение их собственных философско-нравственных принципов с мировоззренческими позициями и морально-этическими нормами других участников Содружества. Главное принципиальное отличие всех цивилизаций Темного Кольца от Содружеств Светлого Кольца заключается, кроме различия в уровне духовного и технического развития, в философии и мировоззрении, что четко отражается не только на различии в подходах к решению тех или иных общекосмических проблем, но и на методах достижения поставленных целей. Кроме двух вышеназванных форм существования содружеств космических цивилизаций в рамках двух противопоставленных друг другу колец, существует еще так называемое суперкольцо, объединяющее содружество суперцивилизаций, находящихся на еще более высоком уровне развития, чем члены обоих колец. Но представители каждого из колец также входят в совет иерархов суперкольца и имеют в нем по одному совещательному голосу, если выражаться привычной для нас терминологией. Этот совет иерархов суперкольца выполняет в космосе роль третейского судьи, являясь по существу информационно-энергетическим стабилизатором во всей Вселенной. Он несет и контролирует кодированную программу развития как наших галактик, так и Вселенной в целом. В его состав входят более 20 сверхцивилизаций, каждый из членов которых, по нашим человеческим понятиям, обладают свойствами и могуществом, которые люди приписывают только богам. Тригордий. Орис, а что же будет с темными братьями, хозяйничающими сейчас на Земле после преображения? Они что, тоже преобразятся? Орис. Представители сил тьмы, или, как их в космосе еще называют, темные братья, во время акта преображения также получат справедливую возможность продолжить свою дальнейшую индивидуальную эволюцию в вибрациях более высокого уровня, если, конечно, они духовно уже доросли до качеств этих энергий. Не забывайте о главном законе тонкого плана. Подобное притягивает подобное. Под темными братьями я подразумеваю те сознания, которые в какой-то момент своего развития были тем или иным образом духовно дезориентированы, избрав вместо служения единству и всему сущему путь служения своему низшему, личностному «я». Они смотрят на остальных разумных созданий не как на близкие им по духу души, а как на возможности для достижения собственных эгоистических целей. Таких существ совершенно не волнует то обстоятельство, что они причиняют боль, физические страдания и душевные муки. Тем же, для кого мир любви и света окажется по-прежнему чуждым и неприемлемым, хватит работы и на других планетах, куда переселится менее сознательная часть человечества Земли, чтобы развивать в себе те уровни сознания, которые они не успели проработать здесь. Так всегда было, так есть и так будет всегда. Движение от низших уровней восприятия до самых высоких, вплоть до божественных. Ни одно сознание не может стоять на месте, а постоянно развивается, даже если оно само и не осознает пока еще это, и в этом высшая справедливость. Во Вселенной все миры, от самых низших до самых высших, непрерывно эволюционируют. Тьма принимает богоявление, а свет это богоявление производит. И свет, и тьма, являясь двумя полюсами одного целого, действуют в согласии с законами этого целого, то есть руководствуясь промыслом Божьим. В высших сферах тьма и свет сотрудничают между собой во благо творения. Один из главных космических законов гласит: ни одно существо Вселенной не должно причинять насилие, нанося моральную или физическую боль другим существам Вселенной. Иначе оно останавливается на своем пути и получает кармический удар. Закон кармы в любой момент может настигнуть его переживаниями такой же боли и страданий, которые обрушатся на него лишь для того, чтобы заставить искать истину иным, неразрушительным путем. Кармический удар может быть настолько сильным, что способен разрушить все тела человека, вплоть до будхического. Если воплощаемая в плотные оболочки сущность слишком долго пребывает в разрушительных энергиях хаоса, то она постепенно сама превращается в эти энергии и до конца манвантарного цикла лишается своих постоянных физического и астрального атомов, выпадая таким образом из волны жизни. Поэтому первое правило, которое вытекает из этого закона, предупреждает, что любая форма разумной жизни имеет право на существование лишь только в том случае, если она умеет мыслить и если она не разрушает других форм разумной жизни. Тьма, как один из аспектов божественного промысла, существует почти на всех уровнях реальности и постигает их все. Но в эту великую игру истины, света и тьмы, суть которой – самопостижение беспредельного Бога, подмешиваются ложные искажения и завихрения низших энергий, образуя множество разновидностей псевдоучений. Фераксанта. А как же все-таки произошло разделение первых людей на мужчин и женщин? Не так же, как описано в Библии? Орис. Да, ты задала совсем маленький такой простенький вопросик, в особенности для человека, который не может говорить. Ладно, попробую описать и это, если пальцы не откажут. Итак, отделившись от животного царства, человек далеко не сразу же начал стремительное продвижение в своей эволюции. Уже в самом начале эксперимента возникли первые осложнения. Трудность внедрения духа в подсадок в физические тела заключалась в том, чтобы точно распределить тонкие тела, воплощающиеся триединой души, в строгом соответствии с функциями органов земного человека. В тот период органы человека были еще в самом зачаточном состоянии, но самое главное, у него не было еще мозга, который мог бы быть использован как средство выражения привитого зачатка разума. Поэтому и сознание его было очень смутное, зацикленное на инстинктах выживания. Лишь по прошествии более 2 миллионов лет, когда человек приобрел свой нынешний вид, все его 7 тел распределились с наибольшей целесообразностью. Но просто обеспечение обитания души внутри указанных тел не являлось задачей суперкольца и целью эволюции человека. Это всего лишь одно из средств, с помощью которого триединый космический дух имеет возможность выразить себя в физическом мире через фрагментированное сознание своих 12 душ-аналогов. Следующим шагом сверхцивилизации явилось создание и постепенное усовершенствование органов чувств, гортани и, главное, мозга человека для использования его в качестве инструмента разума на физическом плане. То, что мы называем гортань, первоначально являлось частью созидательного, воспроизводительного органа эфирного тела души. После внедрения души в физическое тело, часть этого созидательного органа распределилась к верхней части плотного тела и позднее развилась в гортань. Кстати, в этом кроется причина того, что шея и губы относятся к самым эффективным эрогенным зонам, а вибрации голоса на определенной частоте могут вызывать мощные сексуальные желания. В связи с этим также напомню вам, что душа сама по себе не имеет пола, вернее, она двупола. В тонких мирах пол чаще всего проявляется не в виде отдельных внешних признаков, хотя и это частично присутствует, но в наличии одного из 2 определенных качеств – воображения и воли. Первое качество окрашивает существо специфической женской энергией, а второе представляет собой аспект характерной мужской энергии. Разделение эфирного созидательного органа на 2 части верхнюю гортань и нижнюю, оставившую за собой созидательные функции, явилось началом разделения человека на мужчин и женщин. Двойственная сила, до внедрения в плотное тело, работавшая только в одном направлении для создания другого существа, после воплощения души в человека одну часть самой себя, либо качество воли, либо качество воображения, отдала на строительство мозга и гортани, чтобы человек мог мыслить и иметь возможность передавать свои мысли другим при помощи звуков. В результате этого деления лишь одна часть созидающей силы, либо воля, либо воображение, осталась доступной для одного человека, что и стало определять его пол. Но так как для созидания себе подобных нужно обязательное участие обоих качеств, то возникла жизненная необходимость для каждого отдельного человека искать близости с другим человеком, у которого имеется недостающая ему часть воспроизводительной силы. Если бы женщина не обладала активным качеством творческого воображения, она не смогла бы создавать в своем чреве новое тело. В свою очередь, если бы мужская клетка, сперматозоид, не нес в себе концентрированное воплощение чисто мужского качества, воли, он не смог бы совершить оплодотворение яйцеклетки и тем самым начать зарождение, в результате которого происходит длительное деление яйца. Часть воспроизводительной силы, неиспользуемая для размножения, после разделения полов стала освобождаться и использоваться внутриобитающей душою для собственных эволюционных целей. После того, как была внедрена духовная подсадка в тело первобытного человека, из клеток мозгового вещества его ребра, отличающихся преобладанием женского начала в своей структуре, был получен подходящий генетический материал для создания женской особи данного вида будущих разумных существ. Со временем, с помощью накачки женских гамет энергией, имеющих качество воображения, а также путем прокручивания их индивидуальных полей времени вперед, первых людей удалось довести до необходимого уровня развития. Но если генетический код женской яйцеклетки удалось практически полностью обновить, удалив из нее остатки наиболее вредных животных программ, то клетку сперматозоида полностью изменить необходимым образом не удалось. Мужские особи с внедренными в их тела духами-подсадками не соответствовали целям создателей и по силе своих низших инстинктов мало чем отличались от диких животных. Именно поэтому на начальном этапе развития у первых людей возник матриархат. Женщины, благополучно перенесшие генетическую мутацию, были не только духовно выше, но и намного разумнее мужчин. Их разум был мягче, гибче, логичнее, а богатое воображение позволяло видеть и ощущать то, что оставалось недоступным для их недалеких и грубых партнеров по совместному воспроизводству самих себя. Кстати, первое понятие добра и зла было сформулировано именно женщинами, благодаря их опыту, который сказывался главным образом на качестве их воображения. Те испытания, которые наиболее вероятно могли оставить положительную память о себе, осознавались как добро, а те, которые не производили такого сильно желаемого результата, считались злом. Так как мозг женщины оказался более удачным по сравнению с мозгом Адама, то именно через нее темные открыли первобытным людям понятие о собственных телах и научили их пользоваться этими телами для создания новых тел. Так реальным, хотя и неясным путем, они впервые познали и стали знать друг друга, а также физический мир, окружавший их. У некоторых человекоподобных дети сначала стали разъединяться в своих оболочках или яйцах еще до рождения и появлялись на свет уже в виде младенцев того или другого пола. Постепенно младенцы утратили способность самостоятельно ходить сразу же после появления на свет, а к моменту, когда внимание иерархов света вновь было обращено к Земле, будущее человечества, благодаря непрерывным стараниям и усердию Темного кольца, уже рождалось в тех же условиях и посредством тождественного процесса, как и все последующие поколения людей. Из-за того, что часть созидающей силы человека, часть его любви была отсечена от прямого своего назначения и начала использоваться им в корыстных целях, на строительство мозга для накопления знаний и органа выражения мысли человек не имеет возможности отдавать всю созидающую половую силу своей любви вовне. Часть этой разделенной надвое силы человек теперь эгоистично сохраняет и использует для строительства своих внутренних органов выражения, для улучшения самого себя, наивно обманывая себя тем, что чем более развитый ум он будет иметь, тем большим количеством знаний он будет обладать. Вся мудрость, которой мы с такими страданиями и муками стремимся, давно уже находится внутри нас, и чтобы получить возможность пользоваться этой божественной мудростью, надо всего-то ничего, всю любовь, находящуюся в нас, обратить к Богу. Но мы не умеем этого делать. Наша любовь слишком эгоистична и чувственна. Мы любим лишь только самих себя. Так мы и живем. Одной частью созидающей силы мы эгоистично любим себя и другое существо, необходимое нам для чувственного удовлетворения и размножения. А другой частью этой же силы мы эгоистически мыслим. Высшие сущности, руководившие экспериментом по разделению полов, знали, что человек, не обладая еще мудростью для обуздания своей страсти и регулирования своих половых отношений в соответствии с положениями планет, должен будет претерпевать боль и страдания, связанные с безграмотным использованием функции размножения. Вкусив от женщины, познав остроту чувств и эмоциональное наслаждение, сопутствующее половому акту, первый человек не смог остановиться и ограничить себя в сексуальных удовольствиях. Фероксанта. «А разве там, у себя дома, мы не так любим?» Орис. «Я уже писал вам, что высшие сущности, такие, как наши учителя-плеядианцы, любят без малейших эгоистических желаний, всем своим существом, но человек по сценарию эксперимента вынужден был пройти через эгоизм. Он должен был сильно желать мудрости и эгоистично работать над самим собой ради ее получения, чтобы, обретя наконец-то ее, достичь бескорыстия и совершенства на более высокой стадии своей эволюции». Сегодня Орис написал в дневнике стихотворение, но вслух его за всеми этими разговорами так и не зачитали. А стих, как мне кажется, мощный, впечатляющий. Орис назвал его «Любовь». Стихотворение Ориса «Любовь».
В пылу страстей безумных тая, все сердце разрывая в кровь, страдая, мучимся, не зная, что и иная есть любовь. Мы тел дрожаний и вздохи, наивно мним за чувств полет. Но это все лишь только крохи с иных неведомых высот. В порывах бурных растворяясь, до пустоты себя скоблим. Любовь уходит, испаряясь, развеивая, словно дым. Уходит сердце, сжав до боли, сквозь громкий истеричный смех. Оставит только соизволил лишь сон дурман былых утех. Я этот сон не поменяю, хоть на куски меня кроши, на то, что чувствую и знаю на самом донышке души.
Затем, после небольшого урока для Анаэллы, Орис сделал к этому стиху маленькую приписку. В этом стихотворении я написал о том, что никакое земное чувство, даже любовь, не смогут затмить во мне мою духовную любовь к Богу, к свету. Кто не понял это, его проблема. За костром мы снова допрашивали Ориса о космическом возрасте. Орис, я же уже подробно объяснял, что во вневременном континууме таких понятий, как время, годы, просто не существует. По земным исчислениям, нам, как душам-аналогам, многие миллиарды лет, но по возрасту мы там выглядим все по-разному. В основном, как юноши и девушки, или же находимся в цветущем возрасте. Когда я говорил о вашем внешнем виде там, то имел в виду, для сравнения, конечно, возраст в чисто земном понимании, но там, что 12, что 30 лет, разницы нет, по мудрости, по накопленным знаниям. Стихотворение Ориса «Вечер у костра».
Вечер у костра. Луна взлетела и застыла, приклеившись на небосвод, и землю серебром залила с чужих немыслимых высот. Трещат в костре тела поленью, что стали словно решето, и резко обострились тени среди деревьев и кустов, и звезды стали мельче, глубже, попрятавшись от глаз людских, а мне от света стало лучше, и написался этот стих.